Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем первый в этом году урок по церковнославянскому языку. В этом учебном году мы, как всегда, будем разбирать богослужебные тексты и через них изучать церковнославянский язык. В нынешнем учебном году мы посвятим наш курс разбору служб наиболее важных праздников. Когда-то мы обращались к отдельным богослужебным текстам, входящим в состав служб тех или иных праздников. Но вот в этом году мы будем разбирать службы целиком. Полный корпус богослужебных текстов, входящих в состав службы наиболее важных праздников. Мы начнем со службы праздника Рождества Христова. Вот службы таких праздников, как Рождество, богослужение наиболее важных праздников, отличается наиболее насыщенным в богословском отношении содержанием. Некоторые святые отцы церкви, в частности, святитель Феофан Затворник, говорили, что если сознательно воспринимать богослужение, то, что поется и читается в церкви, то больше не нужно никакой науки, никакой богословской науки. Настолько полно в богослужебных текстах наших раскрывается вероучение православной церкви. Поэтому очень важно сознательно относиться к богослужению, понимать то, что поется, читается в храмах, и особенно на праздничных службах. Эти службы праздничные, как мы уже сказали, отличаются наиболее насыщенным в богословском отношении содержанием. Начнем мы со службы праздника Рождества Христова. Это не будет слишком противоречить церковному календарю, поскольку разбор этой службы займет достаточное время. И, кроме того, нужно отметить, что за несколько месяцев еще до праздника Рождества Христова церковь начинает готовить своих чад к этому празднику, готовить на своих богослужениях. Проявляется это, например, в том, вот эта устремленность церковного богослужения к празднику Рождества Христова в осенние месяцы, проявляется в том, что с понедельника после недели по воздвижении, неделя по воздвижении – это воскресенье, которое следует за праздником воздвижения креста Господня, 27 сентября по новому стилю, следовательно, в этом году неделя по воздвижении, то есть ближайшее воскресенье после праздника воздвижения креста Господня – это 29 сентября, а 30 сентября, понедельник, после недели по воздвижении, вот с этого дня начинается чтение Евангелия от Луки на литургиях. Перед этим читалось Евангелие от Матфея, в последние недели, уже перед праздником воздвижения, на будничных службах читалось Евангелие от Марка, а вот с понедельника, после недели по воздвижении, согласно церковному уставу, начинается чтение Евангелия от Луки. И это не случайно. Дело в том, что Евангелие от Луки наиболее подробно рассказывает о событии воплощения Бога Слова. Это единственное Евангелие, в котором содержится повествование о Благовещении Пресвятой Богородицы, которое предваряется повествованием о Благовещении Захарии, о рождении Иоанна Предтечи. Затем рассказывается о Рождестве Христовом, причем о событиях, непосредственно сопровождавших рождение Христа, о явлении ангелов пастухам и о поклонении пастухов рожденному Спасителю. Там, в этом Евангелии, содержится упоминание об обрезании Господнем на восьмой день. Это единственное Евангелие, в котором рассказывается эпизод из отрочества Иисуса о посещении Иосифом, Марией и 12-летним отроком Иисусом Иерусалима в праздник, и о том, как отрок Иисус толковал Писание в храме Иерусалимском. Также это единственное Евангелие, в котором мы находим повествование о сретении Господнем, то есть о принесении Марией и Иосифом 40-дневного младенца Иисуса в Иерусалимский храм. То есть вот это Евангелие наиболее подробно рассказывает о воплощении Сына Божия, о пришествии в мир Спасителя. И именно оно читается в тот период года, который предшествует празднику Рождества Христова. Вот на протяжении приблизительно 3 месяцев, предшествующих празднику Рождества, читается на литургиях Евангелие от Луки, и таким образом все богослужение этого периода содержит напоминание о грядущем празднике Рождества, содержит вот этот момент обращенности к празднику Рождества Христова. И как раз вот в этот период мы и будем говорить на наших уроках о службе праздника Рождества Христова. Сама служба эта имеет достаточно сложную и интересную структуру. Разбирая ее, надо начинать с богослужения, которое совершается накануне, в навечере Рождества, то есть 6 января по новому стилю. Рождественский сочельник, по-другому еще называется этот день. Вот в этот день утром совершается особая служба, именуемая царскими часами. В нашей современной приходской практике сразу вслед за царскими часами совершается литургия в соединении с вечерней. А поскольку вечернее богослужение в нашей традиции, в традиции православной церкви, относится к следующему дню, то, следовательно, богослужение, совершающееся в рождественский сочельник, хотя оно и совершается в современной приходской практике утром или в первой половине дня, тем не менее это уже служба праздника Рождества Христова, вечерня, совершаемая утром в наших приходских храмах, утром в рождественский сочельник, это вечерня праздника Рождества Христова. Сегодня мы начнем говорить о первой службе, составляющей особенность праздника Рождества, это служба царских часов. Вообще часы – это краткие службы, состоящие из 3 псалмов с присоединением определенных молитв. Сейчас в нашем приходском богослужении перед литургией утром читаются 3 и 6 часы, перед началом вечерни вечером читается служба, которая именуется 9-й час, и по окончании утренней читается 1-й час. Вот существует 4 так называемых часа, 1-й, 3-й, 6-й и 9-й, и они вот таким образом распределяются в суточном круге богослужения. 3-й, 6-й перед литургией, 9-й перед вечерней и 1-й по окончании утренней. Но это если говорить об обычных часах. Что же касается царских часов, это особенная служба. Она составляет принадлежность 3 праздников в году. Это Рождество Христово, точнее, рождественский сочельник на вечере, то есть день, предшествующий празднику Рождества Христова, на вечере праздника Крещения Господня или Крещенский сочельник. И, наконец, царские часы совершаются в Великую Пятницу, в преддверии Пасхи. Великая Пятница является навечерем Великой Субботы. Великая Суббота – это уже тоже очень особенный день в православной литургической традиции. День, когда богослужение уже как бы озарено светом грядущей Пасхи. И вот в навечере Великой Субботы, Великую Пятницу совершаются царские часы. Следует заметить, что службы таких праздников, как Рождество Христово и Крещение Господне, построены по образцу именно пасхальной службы, то есть службы Великой Пятницы и Великой Субботы. И вот царские часы здесь, в канун этих дней, совершаются именно по образцу Великой Пятницы. Царские часы представляют собой соединение всех четырех часов 1, 3, 6 и 9 в одну службу. Они названы так от обычая византийских императоров, а потом московских царей присутствовать на них. В греческих богослужебных книгах эта служба именуется «Великие часы», «Царские часы» — это, так сказать, неофициальное название, «Великие часы» — название более оправданное богослужебными книгами. Ну, название «Великие часы» обусловлены тем, что часы эти расширяются по сравнению с составом обычных повседневных часов. В состав их добавляются особые тропари, добавляются чтения из Священного Писания, паримия, то есть фрагмент из Ветхого Завета, апостольское чтение и евангельское чтение. И кроме того, на этих часах, на царских часах, меняется состав псалмов по сравнению с обычными часами. От обычных часов на каждом часе, на первом, третьем, шестом и девятом, сохраняется один псалом. Так, например, на службе первого часа, которая в обычные дни включает в себя пятый, 89-й и 100-й псалом, в навечере Рождества Христова остается пятый псалом. Кроме этого, в составе первого часа 44-й и 45-й псалом. То есть на первом часе в рождественский сочельник читаются 5-й, 44-й и 45-й псалом, из которых только 5-й псалом составляет принадлежность первого часа, читающегося во все остальные дни года. И вот мы сейчас с вами должны будем обратиться к тексту 44-го и 45-го псалмов. Эти псалмы, как замечает профессор Скобланович, дореволюционный профессор Киевской духовной академии, эти псалмы составляют не менее существенную часть службы, чем паримии, то есть чтение из Ветхого Завета, из ветхозаветных пророков, а главное, являются отголоском прежнего древнего строя самого праздничного бдения, которое сводилось все к особо избранным псалмам и чтениям. Стихир, канонов совсем не было. Действительно, когда-то в древнейшие времена существования христианской церкви церковное богослужение состояло главным образом из пения псалмов и чтения фрагментов Священного Писания. И вот особо подобранный состав псалмов на царских часах является отголоском древнего строя церковного богослужения. К тексту пятого псалма мы обращаться не будем, поскольку этот псалом, как мы уже сказали, входит в состав обычных часов. А вот 44-й псалом уже по своему содержанию имеет отношение к празднику Рождества Христова. Прочитаем его текст. «Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю аз дела моя цареви, язык мой трость книжника скорописца, красен добротою паче сынов человеческих, излияся благодать во устнах твоих, сего ради благослови тебя Бог вовек, препояши меч по бедре твоей сильне, красотою твоею и добротою твоею, и на лице, и успевай, и царствуй, истины ради, и кротости, и правды, и наставит тебя дивно десница твоя. Стрелы твоя изощрены сильне, люди под тобой упадут, в сердце враг царевых. Престол твой, Боже, в век века, жезл правости, жезл царствия Твоего. Возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие. Сего ради помазатя Боже, Бог Твой, елеем радости, паче причастник Твоих. Смирно истакти и кассия от рис Твоих, от тяжестей слоновых, из них же возвеселиша Тя. Дщери царей в чести Твоей, предста царица одесную Тебе, в ризах позлощенных одеяна преиспещрена. Слыши, дщи, и вишть, и преклони ухо Твое, и забуди, люди Твоя, и дом Отца Твоего. И возжелает царь доброты Твоя, за не то есть Господь Твой, и поклонишися Ему. И дщи Тирова здары, лицу Твоему помолятся богатии людстии. Вся слава дщере царевы внутрь, рясны золотыми одеяна и преиспещрена. Приведутся царю девы вслед ея, искренняя ея приведутся тебе, приведутся в веселии и радовании, введутся в храм царев, вместо отец твоих быша сынове твои. Поставиши я князи по всей земли, помяну имя Твое во всяком роде и роде. Сего ради люди исповедятся Тебе в век и во век века. Вот здесь, в этом псалме, мы, конечно, слышим пророчество о Богородице, часть 11 и часть 13 стиха этого псалма служат аллилуарием богородичные праздники. Например, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы аллилуарий – это псаломские стихи, которые исполняются на литургии перед чтением Евангелия и перемежаются пением «Аллилуйя». «Слыши, дщи и виждь, и преклони ухо Твое, и лицу Твоему помолятся богатии людстии». Вот это аллилуарий ряда богородичных праздников. Ну и, конечно, когда мы слышим о царице в стихах этого псалма, мы соотносим эти слова с Богородицей. «Предста, царица, одесную тебе». Кроме того, как профессор Скобаланович поясняет, этот псалом изображает красоту юного Мессии. Давайте переведем на русский язык текст 44-го псалма. «Отрыгну сердце мое слово благо». «Отрыгну» — это форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола, времени, которое называется «аорист». Здесь перед нами форма третьего лица единственного числа. Это прошедшее время «отрыгнуло», «изрекло сердце мое слово благое». Псалмопевец дает понять, что речь его льется из глубин его существа, поэтому здесь употреблено вот такое слово «отрыгну». В синодальном переводе «излилось из сердца моего слово благое». Глаголю «аз дела моя цареви», «цареви» — дательный падеж «царю», «говорю Всевышнему о соделанном мною». Так переводят Бирюковы это место, но поскольку слово «дело» в церковнославянском языке может иметь значение произведения, в том числе и поэтическое произведение, то возможен перевод «я возглашаю о царе стих мой». Это перевод академика Аверинцева. Вообще, вот псалтирь – текст, который допускает различные понимания, и церковнославянский текст псалмов сохраняет возможность разного понимания тех или иных мест. Если мы переводим на русский язык, то мы оказываемся перед необходимостью дать толкование какое-то. Ну вот глаголю «аз» – «дела моя цареви», «дела» – вот здесь можно понимать «сделанное мною» или «песни», «стихи». Как в синодальном переводе «я говорю, песнь моя о царе», и в переводе Аверинцева «я возглашаю о царе стих мой». «Язык мой, трость книжника, скорописца». «Язык мой, как трость скорописца». Далее, во фрагменте с 3 по 10 стихи 44-го псалма, псалмопевец обращается к царю в христианском понимании, в том понимании, которое этому псалму усвояет христианская церковь, это обращение ко Христу, царю, к Мессии. «Красен добротою паче сынов человеческих, излияся благодать во устнах твоих, сего ради благословите, а Бог вовек». «Препояши меч по бедре твоей сильне, красотою твоею и добротою твоею, и на лице и успевай и царствуй, истины ради и кротости и правды, и наставит тебя дивно десница твоя, стрелы твоя изощрены сильне, людие под тобою падут в сердце враг царевых». Престол Твой, Боже, в век века, жезл правости, жезл царствия Твоего. Возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие. Сего ради помазать, а Боже, Бог Твой, елеем радости, паче причастник Твоих. Смирно и стакти, и кассия от рис Твоих, от тяжестей слоновых, из них же возвеселиша Тя, дщери царей в чести Твоей. Вот это обращение к царю или к Мессии в христианском понимании этого текста. В буквально историческом плане здесь речь идет о царе израильском, но сам царь воспринимался древним Израилем, особенно пророками его, как прообраз Мессии, прообраз Христа. «Красен добротою паче сынов человеческих». Доброта, красота, красен, прекрасен, красив. Перевод Бирюковых: «Красотою духовную превосходишь ты всех сынов человеческих». Далее: «Излияся благодать во устнах твоих». «Во устнах» буквально «в губах». Это можно перевести в инструментальном смысле. «Губами твоими изливается благодать» или «из уст твоих изливается благодать». Но, возможно, и понимание «излилась милость на уста твои». Это перевод академика Аверинцева, вот «благодать», греческое слово «харис», он переводит как «милость». Это один из возможных его переводов. И вот «излилась милость на уста твои, сего ради благослови тебя Бог во век». «Благослови», «благословил» — это форма аориста, форма прошедшего времени, поэтому «благословил тебя Бог во веки». Далее: «Препояши меч твой по бедре твоей сильне, красотою твоею и добротою твоею». Само слово «доброта», как мы уже сказали, значит «красота». Перевод Бирюковых: «Препояш могучий стан твой мечом твоим, мечом красоты твоей и совершенства твоего». Итак, красоты твоей и совершенства твоего. Здесь в славянском тексте мы находим и слово «красота», и слово «доброта». Вот слово «красота» скорее можно перевести как «совершенство», «зрелость», «полнота качеств» или вот «совершенство». «Мечом красоты твоей и совершенства твоего». Далее: «И наляцы, и успевай, и царствуй, истины ради, и кротости, и правды». «Наляцы» Бирюковы переводят «напряги лук». «Наляцы» действительно «натяни». Слово это употребляется, когда речь идет о натягивании лука, но в переносном значении это может иметь значение «старайся, усердствуй». Итак, «напряги лук» или же «старайся, усердствуй». Вот что значит слово «наляцы», это повелительное наклонение глагола. «И успевай, и царствуй, истины ради и кротости и правды». «И преуспевай, и царствуй, ради истины, кротости и правды». Здесь мотив истины и правды. Кстати, вот слово «правда» в церковнославянском языке имеет значение скорее «праведность» или же «справедливость». Мотив истины и справедливости, как свойств Мессии, мы находим и в других местах Священного Писания, в частности, у пророка Исаии это можно встретить. «И наставит тебя дивно десница твоя». читаем мы далее в 44-м псалме. «Направит тебя дивно десница твоя» — это перевод Бирюковых, а вот перевод Аверинцева «Грозные дела явит тебе десница твоя», десница — правая рука. Далее, «стрелы твоя изощрены сильнее, люди под тобой упадут, в сердце враг царевых». Это 6 стих 44-го псалма. Для его понимания надо слова поменять местами. «Стрелы твоя изощрены сильнее, в сердце враг царевых, люди под тобой упадут». Изощрены, то есть заострены. Заострены и направлены в сердца врагов. Перевод этого стиха у Бирюковых: «Стрелы твои изострены, могучий, народы пред тобою падут, пронзишь сердце врагов царя». Итак, достаточно сложный для понимания стих. Чтобы его перевести правильно, надо поменять местами слова. «Стрелы твоя изощрены сильнее, люди под тобою падут, в сердце враг царевых». Меняем слова. Местами «стрелы твоя изощрены сильнее, в сердце враг царевых, люди под тобою падут». Здесь вот можно отметить форму «в сердце» с буквой «еры» на конце. Это древняя славянская форма предложного падежа у слова «сердце». Далее, 7 стих. «Престол твой, Боже, в век века, жезл правости, жезл царствия твоего». Если мы обратимся к греческому тексту этого псалма, то, возможно, другое понимание: «престол твой от Бога вовек», поскольку в буквально историческом смысле псалом представляет собой обращение к царю, но вот в славянском переводе «престол твой, Боже, в век века» здесь переводчики вложили уже мессианский смысл, тот смысл, который церковь вкладывает. «Престол твой, Боже, в век века, жезл правости, жезл царствия твоего. Возлюбил еси правду, и возненавидел еси беззаконие. Сего ради помазатя, Боже, Бог твой, елеем радости, паче причастник твоих». Вот «помазатя, Боже, Бог твой». Это место тоже можно по-другому перевести, опираясь на греческий текст. Как переводит Аверинцев: «сего ради помазал Бог, Бог твой, елеем веселий тебя, более сопутников твоих». Здесь слово «Бог» дважды употребляется в именительном падеже по-гречески. «Сего ради помазал тебя Бог, Бог твой». Но один из именительных падежей заменяется в славянском переводе назвательный, что подчеркивает, вот опять же, мессианский смысл этого псалма и является в некотором роде толкованием. «Сего ради помазатя, Боже, Бог твой, елеем радости, паче причастник твоих». Таким образом, здесь обращение к царю превращается в обращение к Мессии. «Помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости». Вот переведем часть этого псалма со 2 по 8 стихи. Первый стих здесь представляет собой надписание. «Изрекло сердце мое слово благое, говорю Всевышнему Царю о соделанном мною, язык мой — трость книжника-скорописца. Красотою духовную превосходишь ты всех сынов человеческих, изливается благодать из уст твоих. Посему благословил тебя Бог вовеки, припаяшь могучий стан твой мечом твоим, мечом красоты твоей и совершенства твоего, и напряги лук и преуспевай, и царствуй ради истины, кротости и правды, и направит тебя дивно десница твоя. Стрелы твои изострены, могучий, народы пред тобою падут, пронзишь сердце врагов царя. Престол твой, Боже, утвержден навеки. Это жезл правды, жезл царства твоего. Возлюбил ты правду и возненавидел беззаконие. Посему, Боже, помазал тебя Бог твой елеем радости, обильнее, чем друзей близких твоих. Паче причастник твоих, вот более чем друзей, более чем близких друзей твоих. это перевод Бирюковых. Ну вот на этом мы сегодня прервемся. В следующий раз продолжим разбирать тексты царских часов. Благодарим вас за внимание. Всего доброго.